Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 16 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Доброе утро, мужчины и не мужчины, приветствуем вас. Есть ощущение обоснованное, что мы выходим с вами на плато. Или, как некоторые говорят, плато. 152 тысячи, но я имею в виду по плотности автомобилей населения, по плотности потока. 152 тысячи сейчас, вчера было 149. Мы видим, что прирост незначительный по сравнению с минувшей неделей. Колоссальный количественный прирост сменился таким журчащим ручейком. Извините меня, конечно. Да, 152 737. Что у нас еще по показаниям сейчас? 8380 такси, 24 тысячи каршеринга. Но это плевать, все равно неправда. 509 тысяч согласованных перекрытий. 509, ну не тысяч, конечно, а просто 509. 97 несогласованных. 54-53. Скорость движения в центр из центра. Из центра почему-то медленнее. А что случилось? А чего вы так нехотя покидаете Москву? Что вас здесь держит, скажите? К чему вы здесь так привязаны? Что вас... А уже... Нет, было 6.01, 140... Так 152 или 143, извините меня, пожалуйста. А, в смысле, 152, это через минуту уже. В 6.01 было 143, а в 6.02 уже 152. Но сейчас, наверное, уже 160. Так, ну что мы с вами знаем о минувших сутках? Минувшие сутки дали нам стрельбу, хоккей и арейру. С чего хотите начать? С чего желаете начать? Стрельба, хоккей и арейра. Арейра самая красивая из этого всего. Хотя молодая была не молода, но тем не менее, елки. Но вот это как раз тот случай, когда все равно всегда красивая. Сейчас, где? А, ой, у меня проводочек не подключен. Да, вот так это называется отсутствие коммутации. Коммутировали, да не докоммутировали. Скажите мне, пожалуйста, сейчас приз достанется тому, кто быстрее всех остальных принесет Дедушке Морозу бутылку шампанского. Нет, приз достанется тому, кто быстрее всего вспомнит, что это было за мыльная опера. Что это была за мыльная опера? Откуда вы знаете арейру? Ну, помимо того, что ее фотографии висят в торговых центрах сейчас, в магазинах женской одежды. А что со звуком плавает? Все принято. И вот эти вот штучки, железо, все. И мушка вот эта вот, которая дорогого стоит. И кудри, и руки. Ой, и поет еще. И так юбчонкой так делает, так эх, поднимает, оголяя бедры. Да. Нет. Да, нет. Ну что, вы не помните? Ну, клевое, конечно, клевое. Борщ успел загуглить, конечно. Дикий ангел. Естественно, скажите, раз вы такой информированный, борщ. А Тони Лунатик оттуда был, потому что мой самый любимый персонаж из всех мыльных опер был Тони Лунатик. Дурачок такой пляжный. Что с ней случилось? Все нормально с ней? Она уже наполовину наша, потому что она Наташа. Наташа. Арейру мы как-нибудь переделаем в Арерова, Арейченко, Аренова. И примем в гражданство ее. Ну что, принимаем в гражданство? Я предлагаю, понабирали всяких сигалов, вот этих, ну, старых мужланов, которые зачем? Вместо того, чтобы действительно набирать красивых женщин себе в гражданство, правильно? Вот, и такие я, все, хватит, спасибо, с музыкой достаточно. Вот и я говорю, что нужны красивые Орейкина, правильно. Наташа Орешкина, давайте она Орешкина станет. Наташа Орешкина, вот и все. Наташа Орешкина принимается нами в гражданство прямо сейчас, безапелляционно и безоговорочно, и без всяких процедур. Латиноамериканская певица и актриса Наталья Орешкина подала документы на получение российского гражданства. В интервью ТАСС она рассказала, что однажды пошла в посольство России в Аргентине. Шла-шла мимо, да и зашла. Да, где обратила внимание на ее... Там обратили внимание на регулярные поездки в Российскую Федерацию, предложили оформить гражданство. Говорят, госпожа Орешкина, вы так часто в Россию ерзаете, а с чего бы вам вдруг и не войти в гражданство? Она говорит, си, как бы, что означает, ну а почему бы и нет? Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении, сообщила Наташа без пяти минут Орешкина. Певица. С чего она вдруг певица? Она актриса. Напомнила, что все началось с шутки, произнесенной в прошлом году в программе Первого канала «Вечерний Ургант». Тогда «Вечерний Ургант» назвал Орешкину самой русской среди иностранок. На что та, имея в виду, вероятно, имя Наташа, вероятно, имея в виду то, что Наталья, скорее всего, не знает, не знает коннотацию и вообще ауру, окружающую имя Наташа на самом русском курорте Анталия или Белек, или какие там еще есть, какие еще есть курорты турецкие. Не знает Орешкина, что значит Наташа. Да, ну, в общем, он назвал ее, говорит, Наташа, а вы самая русская? Она говорит, спасибо, «Вечерний Ургант», вы, похоже, тоже. Рассказал, что российские поклонники часто дарят ей сувенирные паспорта, как бы приглашая к себе, говорит, Наталья, ну, приезжай. Так что, берем, я не пойму, Орешкину в гражданство или не берем? Чего вы молчите в самом деле? Ну, честное слово, ну, что вы? Ну, гражданство она получит. За один день, поверьте, пишет Пут-Пут. Почему это вы так считаете? Уже не получила за один день. Она уже заполнила кучу бумаг и теперь сидит, ждет. Зачем ей в дурдом, спрашивает 232-й. А зачем вы здесь, в дурдоме? Ну вот скажите, как вам живется в дурдоме? Ну, в смысле, я живу в прекрасной стране, в замечательном, великолепном городе. Я живу в потрясающем климате. Я живу в великолепных планах. Я живу. У меня все замечательно. Неужели мы же с вами живем в одном и том же месте, товарищ дорогой? За чего вы решили, что здесь дурдом? Это самая лучшая, прекрасная страна в мире. Во вселенной, потому что наличие других разумных миров не подтверждено, поэтому во вселенной лучшая страна. Прикиньте, вот как можно жить в одном и том же месте и так по-разному к нему относиться. Зря вы там. Но вообще-то я думаю, что в основном для того, чтобы экономить на налогах, мне так кажется. Зачем ей сюда? Затем же зачем и всем остальным тоже сюда. Что-то как-то тяжеловато, да? Нет? Да? Нет? Да все равно, просыпаемся. Давайте. Говорит МСК-бот, это наш телеграм-бот-мессенджер. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Заходите и вы тоже. I can feel it on my skin. А я слушаю вас внимательно. Если есть что сказать, так почему бы не сказать? Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
Да,
а
доброе.
А почему бы и не дать гражданство старому гомосексуалисту и алкоголику? Депардье дали? Так очень красивые женщины.
Ну ладно, почему вы думаете, что он гомосексуалист? На том основании, что он половой член себе в одном из фильмов отрезал ножом? На этом основании вы думаете, что?
Нет, он же сам признался, что он...
А, он уже... А я не слышал.
Подрабатывал проституцией.
Ну ладно, кто что в юности не делал, это все были эксперименты. Зачем вы? Ну а почему вы не вспоминаете Сигала? Вот против Сигала, я думаю, вы уже ничего не скажете. Нет, ибо придет и применит к вам свое айкидо. Правильно? А
ну,
против,
ради бога,
а против Жерара вы можете. Ну, конечно, да. Вот вы что-нибудь про Сигала скажите. Придет к вам и как мужик. Применит айкидо свое против вас, вашу же энергию направив против вас. И все. И кранты, узелок завяжет вас, и все. Нам Чака Норриса не хватает, я считаю. Чтобы компания была завершенной, нам нужно непременно заполучить Чака Норриса еще. Слезы которого, как известно, лечит рак и коронавирус. Но они еще никого не вылечили просто потому, что Чак никогда не плачет. Здесь написано Леди Гага и Ариана Гранде. Гранде, большая Ариана. Я доверяю тому, что здесь написано. Вот что есть, тем и бодримся, друзья. Вы уж не обессудьте. 7373-948, телефон прямого эфира. Через несколько секунд буквально я спрошу, а вы расскажете о движении в Москве и Подмосковье, как вы въезжаете в... Выезжаете 7373948 по 495 коду. ...174641 автомобиль. Но где? Вот это вы сами расскажете. Поехали в движение.
В движении.
7373948. Где? Где все эти тысячи собрались? Сотни тысяч. Доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Еду
доброе.
В Кожевке. Гораздо меньше машин, чем вчера. Разница в полчаса очень сильно сказывается. И после случая играет музыка. Хотел спросить. Музыка не шазамится. Ни вчерашняя, ни сегодняшняя. Кто это?
Ужас какой. Леди Гага и Ариана Гранде. Но это такой микс. А дайте я в Телеграм выброшу чуть-чуть попозже.
И сейчас, хорошо? Очень понравился вчерашний. Спасибо.
Понял, спасибо. Да, и вчерашний тоже заброшу туда, если не шазамится. Это такая народная самодеятельность, что действительно может и не шазамиться. Шазамец. 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира. Ну все, началось. Я открыл ящик Пандорки. Тогда уж и Ван Дамма с Дольфом Лундгреном сюда. Нет, Дольф, зачем? Он и в лучшие свои времена с этим своим квадратным лицом был. Не то чтобы очень. Нет. Нам нужен Арнольд Шварценеггер. Тем более, что в послужном списке этого персонажа... зачем я так? Этого великого деятеля кинематографа. Есть роли, за которые ему нужно не только гражданство, но и корочку какую-нибудь выдать. Вспомните, я не помню, как его звали. Наверное, Иван точно. Фамилию не помню. В «Красной жаре» он сыграл милиционера московского. Заодно только за это его нужно. Да, доброе утро. Привлечь к российскому гражданству. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро, Александр. Спасибо за эфир. Всем хорошей дорожки.
Вам взаимно.
Ярославка летит, очень прекрасно. У меня один вопрос. Можно голосование поставить? Кто из водителей делает pre-inspection? То есть проверяет свой автомобиль перед выездом?
Никто, я вам сразу скажу. Нет таких. Ну, в смысле...
Уровень масла, давление в шинах, наличие
обмывающей жидкости. Конечно, да. Светотехнику, работают ли все габариты, там, поворотнички, все вот это. Конечно.
Роман, мы вас любим. И последний вопрос. Ставьте больше музыки 70-х, 60-х и 80-х. Спасибо.
Диско, спасибо большое. Та-да-да-тан-та-дан. Та-да-да-та-и-та-да. Иван... Драго. Нет, наверное. Нет, это вы путаете, по-моему, с... Да, кстати, заодно и Микки Рурк тоже должен быть нашим, потому что он играл тоже нашего в «Железном человеке 3», по-моему. Вот Иван Данко, по-моему, его. А может быть и Драгон какой-нибудь был Шварценеггер. Смотрите, у нас компания набирается здесь, боже мой. Потом мы откроем свой Голливуд здесь и начнем снимать. Да, нет, я бы, честно говоря, Илона Маска бы сюда еще, к нам бы. Вот, привлек бы его низким уровнем налогообложения. И Иван Ванко, Ванко, ну, не знаю, мне кажется, или Данко, или Ванко какой-то был в «Железном человеке». Ванко, может быть, Ванко, да, очень даже может быть. Микки Рурк тоже нужен наш. Так. А почему к нам ученые не хотят, Владимир Владимирович? Потому что ученым плевать вообще, где они находятся. Ученые грибы. Ну, в хорошем смысле слова. Ну, в смысле, грибница появилась под осинкой. Вот тебе под осиновик. Под сосной, под сосновик. Под дубом, под дубовик появился. Ну, как грибы. Ну, в смысле, где родился, там и пригодился. Ученые. Вот что ученые делают. Хотя это, конечно, не так. Нет, ученые, настоящие современные ученые, хотят пригождаться там, где есть научно-техническая база, для того, чтобы их внутренний потенциал и ресурс был максимально использован на благо человечества. Вот почему, наверное, ученые не хотят. Потому что понимают, что научно-техническая база и все то, что позволяет максимально развиться и реализоваться их потенциалу интеллектуальному, все это может максимально развиться не на нашей научно-технической базе. Не на нашей. Хотя, честно скажу вам, конечно, просто капризные дряни. Эти ученые зарубежные. Капризные дряни. Потому что им таких Сколково понастроили. Бывал я в Сколково. Я смотрел. Там жутко креативно все. Стеклянные аквариумы какие-то. Здесь люди пожирают роллы, сидят. Видно, что над чем-то думают очень-очень продвинутым. Вершат судьбы будущего человечества, пожирая при этом роллы. Сидят. Здесь тоже какая-то дискотека в аквариуме. Какой-то казан огромный стоит, такой большой казан стоит. Вот в нем можно проводить конференции. Прекрасная база для того, чтобы ты только приезжай и твори здесь. Но нет, они предпочитают творить почему-то в Калифорнии, в своей Силиконовой долине. 187 740 автомобилей уже сейчас. Чувствую, к середине часа, 30-й минуте, штурмуем 200 000 автомобилей. Ну, а пока что пойдем дальше.
Моторы.
Так, что-то у нас еще было. Что-то у нас было еще. У нас еще была стрельба. Стрельба у нас была еще. И что-то еще. Вот я сейчас думаю. Смачный стоячок на Рязанке в области от моста через Москва-реку до конца поселка Октябрьский. Владимир без 13-й сообщает. Владимир, ну так ведь это же у вас всегда там, в смысле, ну, такое состояние движения, оно всегда, мне кажется. Вот Октябрьский для меня это синоним пробки. Октябрьский — это значит плохо. Октябрьский — это значит какой-нибудь один или два светофора, которые держат все движение. А сейчас я смотрю, там у вас еще и копающие человечки есть. Ну и традиционно из железнодорожного сложно. На Волоколамке уже начинает немножечко собираться пробка. Ну а так вроде бы ничего. К сожалению, а нет, смотрите, только что появился значок ДТП на Волгоградке перед Третьим кольцом. Там тоже будет, вероятно, тяжело. К сожалению, департамент транспорта перестал публиковать инфографику красивую. Было-стало. Вот как было в 19-м году в этот день, как стало в 20-м. Вероятно, потому что мы вышли полностью на уровень доковидный. Но я бы, честно говоря, хотел получать данные по ДТП. Но если данные по автомобилям примерно понятны, уровень тот же. Хотелось бы получать данные по ДТП. Мы и по ДТП тоже вышли на тот же уровень, докризисный. И тогда это катастрофа. Тогда это катастрофа, которая говорит о нас, ну, как о... Ну, характеризует нас, как людей, которые не способны к самостоятельному принятию решений, удержанию принятых решений и всему остальному. Это характеризует нас как общество, которое действительно должно находиться под постоянным надзором, постоянным, четким, жестким, жестоким даже порой надзором, И только таким образом нас можно привести к порядку. Потому что сами мы организоваться не можем. Только мы сами организуемся, как мы тут же начинаем дезорганизовываться и снова рубиться в бесконечных ДТП. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Слушаю вас.
Утро доброе. Доброе, да. Роман. Всем хорошего, да, дня. Роман, помните, недавно вы приглашали по телефону, скажем так, в беседу человека...
Да.
Гортранс или как он?
Нет, там, это, ну, заместитель руководителя ЦОДД Александр Евсин был.
Вот, туда тоже можно, да. Смотрите, а разрешите, вот он же, в общем-то, не отказался к вам прийти на программу, да?
Нет, нет, не отказался. Мы вообще сейчас рассматриваем вариант такой, чтобы раз в неделю мы встречались периодически и обсуждали все наши больные темы.
Великолепно. А можно как-то набивать количество вопросов, да, там, где-то на черновичке себе,
ага,
потом можно задавать. Вот смотрите, да, первый вопрос. Вот меня интересует, вот нет, ну хотя бы начнем с одного, не буду жирно там, да, там. Меня много чего интересует, но хотя бы, к примеру, Волоколамское шоссе, да? Вот,
да,
этот узел чертов. Его никогда, мне кажется, не разрубить, даже когда там все достроят. Но суть не в этом. Вот смотрите, первый вопрос. Из Крокус-Сити можно сделать выезд не только туда, с Амкада, с внутренней стороны, а чтобы
но
хотя
обратно
бы одну дорожечку и сюда. Потому что приходится ведь идти в Строгино, на этом мосту... Ребят, это же засада. Ну ведь, ну можно же сделать маленькую разгонненькую полосу. Ну, тут можно придумать. Вот это первый самый, да? И второе, почему у нас вот открываются все скопы? Вот, например, сейчас на Волоколамском шоссе, да, заезд в Митино можно ведь уже разгрузить. Процентов на 20-30, потому что эстакада построена, когда ты едешь по внутренней стороне, да? Эстакада построена, но ее не откроют. Ее будут ждать, когда все вместе откроют, да? Прям, ну, прям все вместе, да?
Да, да.
А зачем? А зачем все вместе? Когда, ну,
потому что вы там окурков набросаете, фантиков от конфет, ну, огрызки, да, вот эти яблочные,
Роман,
будут там лежать.
Это
некрасиво.
Я понимаю, Роман, понимаю, да, я тоже так ответил.
Ну,
смотрите,
да,
вот,
ну,
сейчас,
да,
ты едешь по внутренней стороне, проехал Волоколамочку, фигак на эстакадке развернулся и в Митино пошел, да, туда, на Митино.
Да.
Потому что уже все готово. Нет, надо торчать в этой пробке.
Да, надо.
Вот этот
хреновый лист. Я вам объясню, можно? Я вам объясню с научной точки зрения. Спасибо вам большое. Я вам вот про эту эстакаду я вам объясню с научной точки зрения. Потому что раньше... Ученым казалось, что у нас в передней части, в лобной, где-то вот здесь, в лобной доле, находится центр, отвечающий за удовольствие. За удовольствие. Ну, вы помните, этот опыт на мышах был произведен, и им вживили электроды в мозг, думая, что там центр... какой-то то ли страха, то ли опасений, еще чего-то. Вот хотели открыть что-то такое в мозгу, в устройстве мозга, чтобы пугать. Ну, пугать, чтобы. Вот воздействуешь на участок на этот, и как-то становится смирным человек. А оказывается, открыли центр удовольствия. Вот. И мышки, вот для того, чтобы замкнуть цепь, и разряд дать себе в мозг, нужно было жать на кнопочку специально. Кнопочку специально. Вот. И они это делали до 700 раз в этот. То ли в час, то ли в минуту. То есть неважно. Ну, то есть бесконечно. Без еды, без воды. Вообще просто. И помирали потом. От удовольствия. Как нам тогда казалось. От удовольствия. На самом деле, новейшие исследования выяснили, что это центр ожидания удовольствия. Потому что... сама кайфушечка не доставляет такого удовольствия, как ожидание кайфушечки. Ожидание. То есть этот центр не самого удовольствия. Само удовольствие это, фу, его может и не быть вообще. Вообще, в принципе, может и не быть. А это ожидание удовольствия. Вот. Ну и скажите вам, какое удовольствие вам ерзать по грязной, никчемной, еще без полос, без вот этого вот всего, магистрали и развязки, съезжать туда-сюда? Зачем? Никакого удовольствия. А вот ожидание удовольствия, что вот-вот оно сейчас откроется, вот оно уже построено, вот оно уже возвышается, вот оно. Это, во-первых, это с научной точки зрения. А с фактической, вот как обстоят дела, есть некая развязка. Тут не нужно быть представителем ЦУДД, чтобы ответить нам на вопрос, вам на вопрос на этот. Я поднаторел уже в этих делах. Дело в том, что нельзя открыть одну ветку развязки, если она входит в развязку. Нельзя. Она принимается какой-то комиссией государственной, там, вот это вот всем этим, принимается как единый комплекс. Нельзя одну половинку открыть. Может быть, можно, не знаю, но мне кажется, что нельзя. Это все принимается в целом. И пока она не введена в эксплуатацию вся, эксплуатация ее части тоже не разрешена, а именно запрещена. Если это не оговорено отдельными какими-то документами, если изначально не планировалось, что сначала будет введена первая очередь, потом будет введена вторая очередь, первую можно уже эксплуатировать, пока вторая будет готовиться к вводу в эксплуатацию. Если этого не было оговорено, значит, она должна быть принята вся, принята в эксплуатацию, и только после этого по ней можно будет ерзать. Но успокаивайте себя тем, что ваш центр ожидания удовольствия сейчас, он сейчас раздражается, в хорошем смысле слова, возбуждается. Ну, в смысле, он сейчас, на него воздействие производит эта развязка, правильно? Вы ждете, что скоро вам станет хорошо, доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте. Мы никак к стрельбе не перейдем. Здравствуйте, доброе утро.
Да, Ром, да-да-да. Доброе утро, Ром.
Доброе.
Могу ответить нашему радиослушателю.
Да.
Это Сергей Николаевич.
Да, Сергей Николаевич.
Что... Эту развязку не только надо построить, но и сдать в эксплуатацию. А это совсем другая служба, понимаете?
Да.
То есть кто-то должен ответить за то, что вдруг какой-то
она рухнет, упадет. Она рухнет. Или да, упадет, да, кто-нибудь рухнет, с ней. Ну, что-нибудь там произойдет.
Да,
там
надо,
разметка
мало
должна
построить
быть.
Ее надо еще для прокурора подписать все бумажки.
Конечно.
Которые вот... Да, вот у него ограждение не готово, там болт не докручен,
да.
Его, значит, потом его сделают виноватым.
Поэтому... Конечно, конечно. Я вот, ну, собственно, да. Мы видите, мы с вами кристальные умы думают в унисон. Да. Мы с вами думаем примерно в одном и том же направлении. Нужно принять ее. Построить мало, ее нужно принять, а ее пока еще не приняли. Так, перед съездом на северо-восточную Хорду Артем Дмитриев пишет, что будьте внимательны. Почему? Потому что дорожного патруля нет. И что? Потому что сломался автобус на МКАД, стоит в пятой полосе соседней от крайней левой соседней. Ну, то есть предпоследняя получается внешняя сторона. Вот, я вот начал выходить от сообщения к сообщению, в обратном порядке пошел и дошел до основания. Да корень, коренной проблемы. Автобус, внимание, на МКАД сломался в предпоследней полосе, где? Перед съездом на северо-восточную Хорду. Вот, Артем Дмитриев, спасибо вам большое. На Рязанке в области от моста через Москва-реку до конца поселка Октябрьский это уже было. Что у нас еще здесь? Мадонну тоже сюда. А, это все в гражданство мы принимаем. И Тамбовский... Вроде бы автобус. Да, ну, в общем-то, нам место приписки автобуса так себе, постольку-поскольку интересно. А вот то, что он там блокирует движение, это уже плохо. И сейчас у нас на 6 часов 27 минут, как я и предполагал, 200 мы распечатали тысяч автомобилей. В Москве 216-189-630. Через пару минут продолжим. Поехали дальше.
Моторы.
6.32, мы продолжаем, это моторы, 7373948, телефон прямого эфира, я приветствую абсолютно всех, если вы сейчас слышите это приветствие, и передайте другому тоже дальше. Доброе утро вам, товарищи, здравствуйте. Я не знаю, честно говоря, что по стрельбе сказать, кроме того, что будьте внимательны. Ну, в смысле, подтверждается, это не опасения были, это прописная истина, что в городе все собирается тебя убить. В таком мегаполисе, как Москва, не только в Москве, а в Нью-Йорке что лучше сейчас? Посмотрите, что в Нью-Йорке. Кстати, по последним данным, в Нью-Йорке вроде бы пока не слышно о беспорядках больше ничего. Неужели навели? Были беспорядки, а теперь навели порядки там. Нужно быть как-то внимательными, мне так кажется. Потому что, ну, в общем-то, первое время, сначала вот первая информация, речь о перестрелке на Ленинском вчера. Первая информация, вот, ну, видно было так, что вот стоит полицейский автомобиль, стоит такси, Яндекс.Такси, и стрельба ведется. И было ощущение, что это таксист. Оказалось, что нет, не таксист, просто человек шел и решил таким образом свести счеты с жизнью, наверное, начал зачем-то стрелять. Это все о чем говорит, каждому из нас должно сказать. Вот возвращаясь к теме вчерашней, что вот кто-то сообщил там, да, что вот на фуре не пускал обочинников кто-то. Ну, страшновато, ребят. Ну, немножечко страшновато становится от того, какое огромное количество неадекватов вокруг нас, и эти люди маскируются под людей обычных, нормальных, просто обычных людей. И лишний раз хочется порекомендовать вам, может быть, ну, заниматься аутотренингом каким-то там. Правая рука теплая, тяжелая. Левая рука теплая, тяжелая. Свинцовые гирьки на веках, на моих... Нет, веки нет, глаза должны быть открыты. Ну, в общем, как-то спокойнее, может быть, в какой-то момент выдохнуть и подумать, да и бог с тобой. Ну, подрезал, да и подрезал. Ну, по обочине, может, прешь, ну и по обочине. Да, сейчас звякну в мотор и повозмущаюсь по этому поводу. Потребую еще дополнительных камер каких-нибудь, и все. Вот, и все. И вот на этом, потому что вот так вот вклинишься в какое-нибудь препирательство, будучи уверен, что это правда на твоей стороне, что правда на твоей стороне, но только ты будь уверен, что это только твоя правда. А у другого человека вместо правды пистолет переделанный, МР-79-9Т, либо словацкий травматический пистолет Grand Power Т-12, один из самых мощных, переделанный под стрельбу. Ну, в общем, это оружие, из которого... стрелял нападавший на полицейских. Много видео, много под разными ракурсами, что говорит о нас как о нации, цивилизации даже продвинутой. У нас все теперь уже попадает в видеокамеры. Все снимается. Если не дорожными камерами, но так людьми по соседству в потоке. Вот я прямо сейчас смотрю, как уже окровавленные полицейские, окровавленного нападавшего винтят. Вот все в крови сейчас за жизнь полицейских борются врачи, потому что там... повреждения, тяжелое ранение конечностей, внутренних органов, головы, и за их жизнью борются столичные врачи. Хотя на видео ребята молодцы, сражаются и за жизнь, за свою, и сражаются и с нападавшим тоже. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро.
Роман, да. Еще раз доброе утро. Когда нет правил, мы начинаем жить как в лесу. И государство нас заставляет вооружаться, чтобы себя защищать.
Ну, а в данном конкретном случае, как это относится вот к этому случаю, вот именно к конкретному? Это, я так понимаю, это просто неадекват. Шел и начал стрелять полицейских. Подошел к машине и начал стрелять.
Ну, знаете, здесь столько мотивов может быть у человека, от политических, заканчивая, даже
может
сложно
быть.
Сочинять.
Ну, я, ну, нашли уже, обыск у него учинили, там, и нашли экстремистскую литературу. Ну, парень из таких, вот он из этих. Из очень сильно недовольных всем, вероятно.
А как совет врача, я рекомендую всем водителям просто не провоцировать людей, так скажем, на отягчающие действия, чтобы спасти их от судимости.
А как это сделать? Что... Как это сделать? Вот как не провоцировать, как? Как быть хорошим?
В нашей стране только прощать. Хотя мне многие скажут, что на любое действие надо, так скажем... давать сдачи, но я еще говорю, это закончится очень плачевно для обеих сторон.
То есть, с одной, ну, вы понимаете, что какая-то такая ситуация получается немножко шизофреническая. Нам с одной стороны говорят, подставь другую щеку, а с другой стороны, умей постоять за себя, что ты хозяин своей жизни, нужно взять все в свои руки. И все такое. Вот как в этой парадигме существовать?
Мне
вот
почему
как?
Наше государство не говорит, товарищи, после трех месяцев пандемии будьте внимательны друг к другу. Потому что все немножко, вы понимаете, да, на каком уровне?
На взводе, чуть-чуть взвинчены немножечко, да.
У многих проблемы. Соответственно, мы должны учитывать при нашей жизнедеятельности.
Ну, должны, это понятно, но спасибо вам большое. Но как? Роман, вот как научиться учитывать все это в момент, когда ты взвинчен и считаешь, что правда на твоей стороне? Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте. Вот как? Нужен какой-то действующий рецепт, действенный такой, фактически работающий. Я слушаю вас, доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Да.
Вот у меня в связи с этим я смотрел это видео с этой стрельбой. И вот на Ютубе я смотрю канал, он освещает, там, как ведут себя в США, ну, применение оружия. И когда я вот этот ролик смотрел, как наш...
Слушайте, я тоже, это вызвало у меня такое сожаление и такое какое-то неуютное чувство внутри, когда смотришь. Почему? Потому что не готовы полицейские.
Абсолютно, с голыми руками, бежит на пистолет. Второй да. Выбегает, тоже винтить, ну так нельзя.
Все. Причем второй видит, что уже ведется стрельба, и вместо того, чтобы использовать естественное укрытие в виде автомобиля, спрятаться за ним и прицельную стрельбу вести по этому, по преступнику, он бежит на него, расставив руки, бежит на него.
Конечно, ведь могло как получиться, он мог их, ну, грубо говоря, убить.
Положить двоих, конечно. Конечно, а потом сесть в автомобиль, отобрать их оружие, сесть в их автомобиль и поехать дальше чинить беззаконие и убийство, правильно? О чем это говорит? О чем это говорит? О том, что подготовки нет.
Что нужно перенимать опыт там, где...
А как сейчас, вот спасибо вам большое, а как сейчас обстоят дела у нас с подготовкой полицейских? Потому что, ну, это действительно вызывает ощущение какого-то такого неуютного, ну, это не стыд даже, а какой-то такой дискомфорт. Вот когда, бывало у вас такое, вот вы что-то в кино видите, что-то такое, нелепую какую-то ситуацию, и вам самому внутри становится как-то неуютно, как-то немножко, ну, то ли стыдно чуть-чуть за эту ситуацию, то ли как-то вот прям вот ты проецируешь ее на себя и думаешь, боже, ну как это, как без штанов на работу прийти, да? Ну, что, ну как-то вот что-то такое, чувство такое некомфортное, дискомфортное ощущение. Это когда вот смотришь на это видео, да? Вот смотришь на это видео и понимаешь, вот я сейчас смотрю, один, вот я прямо пересматриваю. То есть он начинает стрелять в тот момент, когда один из инспекторов сидит в патрульном автомобиле еще. То есть он подходит и начинает стрелять. Причем после выстрела, раз, два, три, наверное, третий выстрел, один инспектор падает ничком, причем так головой упираясь в асфальт, прям тум. Я думал, что все, это насмерть убил. И дальше, и полицейский второй в этот момент, так выставив руки вперед, пригнув голову, бежит на него, бежит. Зачем-то бежит, потом от него в сторону бежит, потом стреляет, потом попадает в живот этому, тот падает, он продолжает бежать в другую сторону, он стреляет, бац, этот падает, бежит, потом возвращается, этот подранок начинает ползти к полицейскому лежащему уже на асфальте, наверное, чтобы забрать его оружие тоже, забрать его оружие, и тут начинается вот это вот... Это не похоже на действия людей, которые подобные ситуации отрабатывают на тренировках, отрабатывают на учениях. Это не похоже. А может, не отрабатывают? Может, потому что предполагается, что Москва такое место, где подобные вещи, если и могут происходить, то они происходят, как правило, в тот момент, уже на той стадии развития ситуации, когда привлекаются специалисты. То есть бойцы спецназа, там, ОМОН и все остальное, а обычные инспекторы не отрабатывают. А может быть, нужно уже представить себе, что мы живем в Москве, в мегаполисе мирового уровня, где обычные дорожные полицейские, ДПС или ГИБДД, тем не менее, должны обладать навыками ведения уличных боев, огневой защиты и огневой подготовки. Потому что вот так вот бросаться, вот он бросается с руками вытянутыми просто на пули. Это, конечно, наверное, геройство, когда речь идет о том, что ты телом прикрываешь взвод своих ребят и как там на гранату бросаешься. Но когда это просто на улице, и у тебя два автомобиля стоят, за которыми можно укрыться, используя их как естественное укрытие, и оттуда вести огонь. Не знаю. Вот, может быть, сейчас профессионалы подскажут. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Как у нас обстоят дела сейчас с подготовкой огневой? Только в тире стрельба по мишеням и все? Да, Роман, слушаю, здравствуйте.
Я вам скажу следующее. Смотрите, есть целый огромный учебный центр дорожно-патрульной службы в Ивантеевке. Полгода так. Ведется там обучение новых сотрудников. Почему-то вот инспектора на дороге, с которыми я, кстати, вам только что описал про автобус тамбовский, надо будет более лаконично это делать в дальнейшем. Вот, почему-то инспектора, когда я с ними общаюсь на дороге, сообщают о том, что это школа дураков. Не знаю, почему они так эти курсы называют, но, видимо, коэффициент полезных знаний у них небольшой после этой теоретической подготовки. А вот специальный боевой, огневой, там, видимо, не так много уделяется. Такие догадки, надо бы их заслушать по этому вопросу. Там профессорский состав наверняка какой-нибудь есть, что они, ну, по этому вероятно. Поводу нам скажут.
А потом окажется, что их обучают еще по школе, по какой-нибудь, по методичке какого-нибудь 83-го года или 74-го. Вот.
Но и она, может быть, не так плоха 83-го или 84-го года. Другое дело то, что, соответственно, в то время было гораздо меньше стволов у населения. Гораздо меньше.
Ну, я бы сказал, да, да их вообще практически и не было. А если были, то только у банд каких-то, которые сидели тихонечко и, наоборот, не отсвечивали, правильно? Уж точно они не ходили по улицам и не стреляли просто так в полицейских. Спасибо вам большое. Но, тем не менее, хотелось бы послушать кого-нибудь из структур. Потому что, ну, помимо того, что внутри ощущение какое-то неуюта, такого тревоги возникает, глядя на подобное видео, это ведь еще и, ну, по-настоящему это опасно. Вот то, что происходит, это жизни. Жизни инспекторов, жизни людей окружающих. Доброе утро, здравствуйте. Ну что, инспектор, который не подготовлен к ведению таких уличных перестрелок, ведь он же может, отстреливаясь там, ну, бог его знает, куда он может шмальнуть. Доброе утро. Да, я слышу вас, здравствуйте.
Доброе утро, Андрей.
Да, Андрей.
Начинал службу ОМОНе, потом заканчивал в внешней охране. А вы заметьте, например, бойцы Росгвардии, но бывшие сотрудники внешней охраны, они всегда в бронежилетах ходят. Это приказ командования, еще стартов в внешней охране. А вы часто видите сотрудники ГИБДД, например, в бронежилетах?
Ну, только если усиление какое-то.
Это
там,
усиление, вот да, такое. Вот это уже. А, во-вторых, ну, я так понимаю, что вот, просто по ОМОНской специфике нам еще всегда говорило командование, когда вы идете, вы знаете, куда вы идете. А вот, например, сотрудникам ГИБДД, ну, он же не может, да, там, в течение 10 лет ожидать, что у него каждый день будет нападение. Ну, просто люди, я так понимаю, растерялись.
Вероятно. Но вот растерянность вот видна в действии. Видна растерянность и шок. Растерянность,
ну, шок, конечно,
и шок.
Да, вы представляете, вы на улице, и вас начинают стрелять. Даже вот просто вы идете по улице, начинают стрелять. Вы пока сообразите, что надо спрятаться куда-то. Вы же, если бы они находились, например, там, ну, в Грозном, грубо говоря, в 2000 году, они бы знали, что в любой момент могут стрелять, и как бы люди, ну, наготовились.
Ну, знаете, да. я предполагаю, что если посмотреть на сводки, криминальные сводки Нью-Йорка и криминальные сводки Москвы, то они, в общем-то, примерно плюс-минус где-то будут похожи. Но при этом действия американских полицейских мы видим.
У нас просто такое дело, что сотруднику полиции в Америке можно стрелять на малейший пшик тебя.
Но эти уже стреляют. Эти все...
потом столько.
Это я знаю, но они уже в перестрелке. Все, они уже стреляют.
Растерялись. Я считаю, что просто растерялись, не ожидали.
А мне кажется, что когда мы говорим в одном предложении сотрудники, перестрелка, растерялись, это свидетельство большой проблемы какой-то.
Дело в том, что, скажем так, все зависит от командования подразделения. Вот когда я уже даже не беру ОМОНовскую практику, а в внешней охране работал, у нас стрельбы были раз в месяц с пистолета, раз в квартал с автомата и нормативы. А в некоторых подразделениях вот эти все, ну, раз в год вывезут пострелять, а все остальное так...
Ну и то, и что такое стрельба в тире? Ну что такое по мишеням стрелять? Ведь это же тут же вопрос не меткости, тут вопрос поведения в стрессовой ситуации. Это вопрос не меткости стрельбы. Это вопрос поведения в стрессовой ситуации, реакции на внезапно возникшую ситуацию.
Ну, люди, это жизнь, тут ничего не поделаешь.
Плохо. Так вот, плохо, спасибо вам большое. Так вот это и плохо. Вот я и говорю, что плохо. Сейчас мы все равно говорим, что это герои. Они, тем не менее, будучи ранены, оба при этом задержали, свинтили преступника. Задержали, свинтили, истекая кровью, все на свете. Обезвредили, то есть не дали ему уйти. Все задачи они свои выполнили. Но мы бы хотели, чтобы это была кровь преступника, правильно? А не их собственная, чтобы они не нахватали пуль сначала, а потом уже геройствовали с ранениями головы, там, этих внутренних органов, конечностей и всего остального, винтили преступника. Мы бы хотели, чтобы по-другому как-то было. Ну, а получается так, что, ну, нелепое зрелище. Один, первый, который выскочил, рукой закрывается от пистолета. То есть видно, что в него стреляют. Он бежит на преступника и, закрываясь рукой от выстрелов, падает навзничь. Все, падает, бамс. Второй бежит также, вытянув руку, может, уже даже и с пистолетом, но бежит на преступника, пытаясь его что? Свинтить. Ребят, здесь чувствуется большая глубинная проблема и пробел в подготовке. Я не знаю, как должно быть, но я точно знаю, как не должно быть. Не должно быть вот так, как было вчера. Вот так не должно быть. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте. Доброе. Вы в эфире, да, доброе, говорите.
Доброе утро, Роман, да?
Да.
Сотрудник ГИБДД в отставке.
Ну, расскажите, как подготовка происходит?
Ну, никак. Инструктажи
очень короткие перед выходом, и все. Никакой боевой подготовки у наших сотрудников ГИБДД в данный момент нет.
То есть предполагается, что сотрудник, единственная самая тревожная ситуация, в которую попадет сотрудник, это когда он просит права, там, водительское удостоверение, ему говорят, в чем причина остановки, расскажите мне, вот это самое тревожное.
И начнете спрашивать о том, что какая у вас причина остановки была.
Да, да.
Вот это тревожно. По второму существует, ну, на данный момент, сколько раз ему заговорилось, нечего вдвоем сидеть в машине при оформлении материала. И тем более запихивать назад человека.
Слушайте, но по моим данным, по последним, этот просто шел мимо. То есть он даже не из такси, но это
даже
просто
если бы он шел мимо. То есть вот смотрите, один человек...
А инспектор второй стоял на... Вот в этом-то и проблема, что один сидел, а второй стоял у автомобиля. И вместо
стоял,
того, чтобы...
Они оба сидели.
Нет, я вот сейчас вижу... Да, ну, может быть, я просто вижу, что один у автомобиля, а второй сидит, открыта дверь, и в него стреляет этот... персонаж со стороны пассажира.
Знаю, там открыли двери и начали стрелять, он выскочил. То есть,
ладно, какие выводы нужно сделать? Давайте теперь перейдем к резолюционной части.
Слушай, помимо инструктажей нужна практическая подготовка. То есть я вот помню еще из армии, да, когда служил, то есть, соответственно, отходил я там больше 200 караулов. У нас была практическая подготовка именно в городке, то есть там, ну, естественно, без патронов, мы вживую как друг друга не стреляли, но именно имитировали все действия, нападение на пост, нападение на смену, и все прочее. Все это имитировалось, все это отрабатывалось. Как кто куда должен убежать, как применять оружие, все. И еще один момент, это обязательно нужно менять у нас применение оружия, менять. Потому что сотрудник полиции у нас изначально системой воспитан так, что он боится взять пистолет в руки. Я знаю даже некоторых сотрудников, которые выходят на смену без оружия. Они покупают пневматический пистолет, имитация пистолета Макарова, и выходят с ним на смену. Потому что они боятся взять в руки
на всякий
оружие,
случай, что... Ну, это уже... Ну, спасибо потому вам большое, я не знаю. Вот, Роман, я не понимаю, вы возмущаетесь или вы поддерживаете, или что? Он пишет, а как вы поведете себя в этой ситуации? Диванные эксперты, пишет Роман. Ну, послушайте, Роман, то есть вы считаете, что обсуждать проблему может только эксперт в этой области, только профессионал и все на свете. Я в этой связи с вами отчасти согласен, потому что я поэтому и приглашаю профессионалов. 7373-948, 7373-948, 495-й код, приглашаю сюда профессионалов. Если вы меня спрашиваете, как я поведу себя в этой ситуации, Роман, послушайте, так моя задача не попадать в эти ситуации. Моя задача, я думаю, что я работаю в другой области. Если экстренная ситуация, экстраординарная, нестандартная ситуация произойдет в той области, в которой я работаю, ну, к примеру, вот радио, вот сейчас сюда зайдет хор цыган с медведем и начнут мне мешать. Я как-то попробую интегрировать их в свою программу. То есть для меня это будет стресс? Стресс. Ситуация необычная? Необычная. Смогу я из нее выйти? Ну, я постараюсь. Но то есть у меня есть приемы, наработанные схемы, как я буду выходить из нестандартных ситуаций в эфире. К примеру, вы позвоните и начнете ругаться со мной, ну, ругаться. Если матом это вообще запредельно, мы вас тут же блокируем, все. Но вы начнете ругаться со мной. Я попробую применить какие-то навыки, полученные за годы работы в эфире в этой области. Ну, то есть нестандартная ситуация для меня – это нестандартная ситуация, связанная с ведением прямого эфира и программы в прямом эфире. Нестандартная ситуация для полицейского – это в его области нестандартная ситуация. Посади сюда сейчас полицейского в эфир, вот сюда, на мое место. Я думаю, что он плохо бы справился с ведением прямого эфира и с этой программой. Просто потому, что не в этом задача его. Его задача лежит в совершенно иной плоскости. В совершенно иной. Поэтому обвинять кого-то здесь из слушателей или мне бросать упреки, что, дескать, диванные эксперты, и как бы я себя повел в этой ситуации. Я бы повел себя в этой ситуации еще более нестандартно, чем полицейский, наверное. Бежал бы вообще в другую сторону. Или падал бы, закрывая голову руками, ногами к вспышке. Или еще что-нибудь делал. Не знаю. Но дело в том, что это не моя область компетенции. Это не моя компетенция вообще вот заниматься подобными вещами. Поэтому я, конечно, повел бы себя как обычный человек. Но только мы думаем, что эти парни с пистолетами в форме, наделенные властью вершить все на свете, в том числе и стрелять, эти парни. Их компетенция вот именно как раз вот эти ситуации. Вот в чем, понимаете, проблема. Вот в чем проблема. Мы даже когда видим, что эти ребята, которые должны, вот в чью компетенцию входит подобное, решение подобных вопросов и стрессовых ситуаций, справляются с этим плохо, мы начинаем задавать вопросы, а кто тогда справился бы хорошо? Нам что, американцев нужно приглашать сюда? Железного человека или капитана Америку? Чтобы они здесь научили, как действовать в данных ситуациях. Потому что в конечном итоге, потом, если мы пройдем дальше, проведем вот этот вот вектор развития этой ситуации, в конечном итоге это вопрос безопасности нашей с вами тоже. Потому что не натренированные, на экстренные, экстраординарные, критические ситуации полицейские угрожают не только себе, угрожают и окружающим тоже. Их поведение нестандартное, просто обычное человеческое поведение. Мы здесь видим пример обычного человеческого поведения, обывательского поведения. Как бы повел себя любой человек на их месте. А мы бы хотели, чтобы там сидели люди, которые необычные, которые ведут себя не как обычные люди, потому что они натренированы. Это все равно, что, ну, вы пожарных, когда видите, они приезжают на пожар. Вы видите что? Мечущихся людей, которые хлопают себя по поляшкам руками, такие хлопают, такие, боже мой, что делать, как горит, боже мой, как жарко, как горит, что же делать? Бегают по сторонам, хватаются за все, начинают бросать в огонь какие-то предметы. Или вы видите профессионалов, которые приезжают с четкой, понятной структурой своих действий. Приезжают и начинают действовать. Вы кого видите? Ну так и что больше вас успокаивает? Внешний вид и этот, поведение людей в панике, бегающих вокруг. Они вроде бы в форме, у них вроде бы есть эти шланги пожарные, машина, чтобы все это у них, багры какие-то там есть, кислородные маски. Но они бегают в панике, вскидывая руки вверх и кричат, как жарко и какое сильное пламя, боже мой. Или действуют. Но почему, если пожарные могут быть профессионалы, натренированы на критические ситуации? Полиция у нас ведет себя как обычные люди. Как обычные, как мы с вами. Это же нехорошо, я думаю. Доброе утро, здравствуйте. У меня претензия вообще не к этим ребятам двум. Это герои, они молодцы. У меня вопрос к системе, как она работает и каких людей она готовит. Доброе утро. Здравствуйте. Да, я слушаю вас.
Разрешите насчет, вот меня просто человек ошарашил, который до этого звонил и говорил, что пневматические пистолеты покупают и выходят на смену.
Ну, на всякий где случай.
Он это видел? Тебя не выпустят на смену, пока ты в оружейке не получишь. Это что за... Это вот эти вот, как раз эти вот диванные...
Ну, он же потом прячет его под сиденье автомобиля, да, а туда...
Смотрите, Роман, ситуация такова. Стрельба каждый месяц. Я говорю сейчас конкретно, ну, к примеру, о Московской области, да?
Да.
Стрельбы проходят каждый месяц. Стрельбы показывают, что даже по этому видео, да, действительно было показано, что стрельба проходит отлично, потому что человек попал. Причем попал, по-моему, с первого раза, да?
Попал. Нет, раз, два, ну где-то с третьего. Раз, два, я вижу движение руки. Раз, два, три.
Алло.
Да-да-да, я слушаю, да-да-да.
Да, стрельбы проходят, поэтому парни, в общем-то, стреляют нормально, практически все, потому что это, ну, там все нормально. А вот на экстраординарные такие ситуации, как вы говорите, почему пожарные могут? Потому что пожарные выезжают на пожар каждый день по несколько раз. У меня очень много ребят знакомых. У гайцов таких ситуаций вот раз в 10 лет, может и в жизни никогда не бывает, на самом деле. Поэтому вот такой именно подготовки сейчас не ведется. Вот
а нужна это. Она, скажите, а нужна?
Смотрите, даже если ее проводить раз в год, она не сработает. Она нужна, но тогда ее надо проводить раз в месяц, чтобы были навыки, да? Но такого никогда не будет, потому что раз в месяц это невозможно. Вы вообще можете представить, да, то есть какое количество людей раз в месяц надо задействовать?
Ну, я не знаю, но может быть подразделениями выезжать на пейнтбольные поля и рубиться в пейнтбол? Ну как пейнтбол, вариант?
В пейнтбол корпоративный-то и так периодически.
Ну, так я нет, но делать это частью профессиональной подготовки, развлечения и подготовка какая-то,
Роман,
я не знаю.
Ну, об этом вообще никто не спорит. Парни всегда должны быть подготовленные, да. разница ли, вот то, что вот первый дозвонившийся ОМОНовец, парень, да, который возглавляет, он,
да.
он правильно вам сказал, вот он молодец, он правильно сказал, что гаишников, ну, вы понимаете, ребята этого не ждут, то есть, ну, на самом деле, да, ОМОНовцы там еще кто-то...
Ну, а теперь начнут ждать, вот теперь начнут ждать, вот теперь.
В течение пару дней начнут, потом опять ровно все то же самое будет на самом деле.
Ну, так и что, тогда получается, что такие ситуации должны происходить два раза в неделю, чтобы постоянно были в тонусе, или что?
Да ни в коем случае таких ситуаций вообще не должно быть.
Не должно быть.
От психически ненормального человека не защищена... Нельзя прочитать вообще ни одной ситуации. Поэтому, знаете...
Я понял, спасибо большое. Извините, просто у нас сейчас конец часа. Давайте сейчас резюмируем как-то, выведем некое резюме. Смотрите. Мы знаем, что когда там какое-то массовое мероприятие, парад, праздник, еще что-то, проходит усиление в городе, правильно? Усиление в городе проходит. То есть там, ну, те, кто в отпуске, их из отпуска отзывают или новых не пускают в отпуск, бронежилеты какие-то, еще что-то, больше сотрудников в местах массового скопления людей, все такое. Мы это знаем. Сейчас все, даже мы, обычные люди, не профессионалы ни разу, там, не психологи, все на свете, сейчас все знают, что после месяцев сидения на карантине, что после, в момент общей тревожности, общепланетарной тревожности, когда вся планета в тревоге, не знаем, что дальше, Пекин снова закрывают на карантин, там новые вспышки, все вот это вот. В моменты общей тревожности нужно быть наготове. Ну, наготове нужно быть, правильно? Вот мы даже знаем. А почему не сделать это частью подготовки сотрудников тоже? Ну, просто предупреждать, что, ребят, сейчас неадекватов много, психов много, все на стороже, оружие наготове, да-да-да. И раз в пару недель хотя бы вывозить взводами или подразделениями, или, я не знаю, отделами на пинбол, ребятки. Ну, корпоративы устраивайте себе. Там как-то по бартеру, я не знаю, договоритесь как-то еще что-то вот пострелять, научиться использовать естественное укрытие, так вот для себя там что-то, как мне кто-то пишет, ну, прикрылся бы он автомобилем и что? И вел бы оттуда прицельный огонь и спас бы себе жизнь и здоровье. Вот что было бы. 7 утра в столице, поехали дальше.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 16 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Зовут меня Роман Щукин. И у нас программа о лучших друзьях каждого мужчины. Приветствую вас, мужчины, не мужчины, тоже присоединяйтесь. Смело делайте это, открыто. Как будто бы Наталья Орейро уже въезжает сюда с российским паспортом. Да, конечно, приветствую всех, кто с нами провел первый час. Впереди еще один отрезок, и мы с вами прошагаем его. Офицеры полиции, последние вот в 6 появилось у силовиков. Офицеры полиции, раненые отморозком наркоманом на Ленинском проспекте, были прооперированы. У Алексея П. состояние удовлетворительное. Сергей К. находится в тяжелом состоянии в реанимации. Пули нанесли тяжелые повреждения. Прогнозы говорить рано. Врачи сделали, что могли. Просьба от друзей офицера. Кто верит, помолитесь. Тяжко. Ну, в общем, это последние данные. Если и когда вы подписаны на телеграм-каналы, правильные телеграм-каналы, вы информацию получаете. Правильно быть подписанным на радио «Говорит МСК». Радио «Говорит МСК». Латиницей в одно слово. Это телеграм-канал нашей радиостанции. И заходите сюда. Автоводитель тоже можете подписаться, если вдруг что. И сразу перехожу к делу, если вы не против. Нет, сразу к делу не получится. У меня здесь, оказывается, какая-то еще рекламка должна быть. Сейчас мы перейдем сразу к делу. Дело в том, что появился запрос на что-нибудь такое. Говорят, пилюли хорошо. Но еще бы хорошо, чтобы мы смотрели в прошлое, в какое-нибудь диско наше прошлое, вот чтобы пилюльки какие-нибудь из оттуда, из 70-х к нам приходили, из 80-х. А я и не против, а почему бы и нет? Почему бы в конце концов действительно не посмотреть нам в наше с вами прошлое для того, чтобы узнать наше с вами будущее, правильно? Правильно, поэтому в ближайшие несколько минут станем бодриться с вами под что-то хорошо доброе, знакомое. бодренькая. ...346 тысяч автомобилей в столице. 346. В 7 часов 4 минуты начинали программу, и в прошлый час со 152 тысяч. Панов Сергей, доброе утро. Владимир Трутнев, приветствую вас. Артамон Дмитрий Субушида, 9-й водяной. Дмитрий 48-й, Евгений Пантелеев, Денис Николай, шеф-комендор. Приветствую. Давненько не заходили. Как оно там на отдыхах? Владислав Эдуардович, вам тоже доброе утро. Приветствую всех абсолютно. Да, и вам тоже здравствуйте, товарищ с длинным цифровым ником. Говорит МСК-бот, здесь я читаю вас, это наш телеграм-бот-мессенджер. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Пишется, вот так и пишется. К примеру, профессионализма полиции в Израиле остановил патруль, вышел из машины, так как документы были... Ой, прыгнуло сообщение. В багажнике полицейский моментально сделал шаг назад, схватился за кобуру. Вот такая история. Ну, там понятно, там они живут в состоянии, в ощущениях бесконечного противостояния войны. У нас-то другое дело, у нас все спокойно всегда. Благоденствие у нас здесь, миролюбие и все остальное. Поэтому у нас-то чего? Нам не обязательно нашим, правильно? 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, 495-й код. Да, в этом часе я прошу нас с вами сосредоточиться на непосредственной теме моторов, автомобильной. Здесь масса новостей у нас есть. Есть чем поделиться, чем похвастаться, может быть, даже в каком-то смысле. Этим и займемся. Колесей. Хорошая картинка. Мусоровоз в одном контейнере для мусора везет второй контейнер для мусора. Это мне опять напомнило Чека Норриса, который единственный человек в мире, способный выбросить мусорное ведро в мусорное ведро. Вот так и здесь произошло. Видите, все, это больше не прерогатива Чека Норриса. Наши самые-самые профессиональные мусоросборщики. Все, поехали дальше.
Моторы.
Так, ну что ж, сейчас мы займемся темами и пойдем по этим самым темам, тем более, что здесь у нас есть что сказать, и продвижение тоже немножечко. Смотрите, куст восточных магистралей, Щелковская, энтузиастов, и сюда Рязаночка, Волгоградка. В городе уже начинаются пробки на светофорах, это видно за городом, видно, подступают пробки к Москве с востока. На что у нас на севере? На севере, на северо-востоке, Ярославское шоссе, плохо, ДТП где-то в районе Вешних Вод. Потом перед Енисейской тоже собирается. 368 уже тысяч автомобилей. Еще 20 тысяч за несколько минут. За 5 минут буквально. И большая проблема на Ленинградке, об этом никто не написал, но там ДТП у вас в Химках, где-то в районе этих магазинов больших, по направлению в Москву, тяжело. Волоколамка тоже на въезд уже внутри города плохая, еще из нестандартных. Да я думаю, что это стандартная пробка, правильно? Юг Москвы, внутренний МКАД, в районе Ясенева дорожные работы, у энтузиастов и у Липецкой улицы тоже уже плохо. Все собирается критически, и въезды в Москву отсюда с юга тоже плохие. Пока что по Яндексу я вижу 1 балл пробок. Ведра были? Нет, ведер еще не было. И не ведра никакие, а дрова с пира. Мы будем о дровах говорить, поэтому ну, про дрова поговорим. Вы помните, задание вчера было нами получено. Это посмотреть на перспективы приобретения либо нового Дастера, либо вторичного фрилендера. И вот здесь нужно было нам собрать мнение профессионалов, владельцев и первого, и второго автомобиля. Я имею в виду и Дастера, и фрилендера. Но это чуть позже, если вы не против. Пока о законодательных инициативах. Стало известно, что изменится для водителей с 1 июля. Сегодня 16 июня. Есть время подготовиться. Но на самом деле нововведение такое спорное. С 1 июля Минздрав России планирует ввести в практику новый анализ при прохождении водителями медицинского осмотра. Автомобилисты будут обязаны проверяться на хронический алкоголизм, в связи с чем стоимость водительской справки может увеличиться. Но вероятнее всего так и произойдет. В настоящее время при прохождении медкомиссии для получения водительских прав каждый автомобилист обязан посетить врача-нарколога, который, если выявит какое-то злоупотребление, может назначить дополнительный анализ на уровень CDT, так это называется, биомаркер, с помощью которого можно определить хронический алкоголизм. Вот, и 1 июля данный анализ может стать обязательным по умолчанию. При получении разрешения на получение, опять же, извините за такую формулировку, водительского удостоверения. Где-то встречал я критические заявления депутатов наших, что, дескать, вообще вот эта вот проверка, все эти справки медицинские, когда вы получаете водительское удостоверение, все это лишнее. Все это от лукавого, потому что задача вообще не в этом. Задача — выдать человеку водительское удостоверение, проверить его знания правил дорожного движения и выдать ему удостоверение. А потом уже, по ходу развития его водительской практики, выявлять, если у него есть какие-то отклонения, а вдруг он алкоголик, наркоман и все остальное. Потому что сейчас в нынешнем укладе все равно ничего не выявляется. Все равно это какая-то механистичная штуковина, где на тебя никто не смотрит особо пристально, где тебе эти справки выдаются просто так. А больше того, их можно, кто-то утверждает, я не знаю, не проверял, что их можно получить вообще, даже не появляясь у врачей. Просто за денежку взять и купить. И получается, что сейчас за денежку появится еще одна справка, которую нужно будет приобретать. Справка о том, что ты не хронический алкоголик. И здесь вопрос к вам. Вы получали водительское удостоверение? Не получали сейчас? Вот как у вас сейчас с врачами? И, кстати говоря, вот эта история про выход наш из карантина, из самоизоляции. В области получения, насколько я понимаю, автошколы уже заработали, но в области прохождения контролей всевозможных перед получением водительского удостоверения. Насколько работает вот эта схема по тотальной проверке будущего водителя? Имеет он право управлять автомобилем? Не имеет? Есть ли у него какие-нибудь отклонения? Нужна ли такая жесткая схема? Потому что, с одной стороны, мы хотим, чтобы на наших дорогах было как можно меньше пьяных людей, на наших дорогах было как можно больше профессионалов, трезвых, ответственных и все на свете. С одной стороны. С другой стороны, как только появляется какая-то информация об ужесточении мер вот этих по допуску, по выявлению, еще на ранней стадии, еще до того, как ты стал водителем с водительским удостоверением, вызывает у нас критику. И я вижу здесь некое противоречие. То есть, с одной стороны, мы хотим, чтобы у нас все было хорошо, прилично и трезво на дорогах, С другой стороны, когда государство предлагает нам на ранней стадии выявлять людей с потенциально противоречащими рулю склонностями, такими как хронический алкоголизм, у нас это вызывает критику. И вот где здесь золотая середина и как правильно подойти к этому вопросу, это, честно говоря, вызывает у меня какое-то недоумение. Вот как найти золотую середину в этом вопросе? Как нам, с одной стороны, избавиться от пьяных, а с другой стороны, создать такие условия, при которых вам будет уютно, комфортно, и вы не будете считать, что к вам снова залезают просто так в карман за 3000 рублей. Как будто бы 3000 рублей будет стоить вот эта новая справка, доказывающая, что вы не хронический алкоголик. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Да, вы в эфире, слушаю, доброе.
Роман, доброе утро, немножко не по теме.
Улица что
Русаковская,
так.
Движение в область, под мостом железнодорожным перед Сокольниками, в правом ряду стоит сетка Мосводоканал, которую видно буквально за 2 метра. Не видно ничего иначе, хотя никаких работ, ничего нет. Вчера она стояла в среднем ряду. Будьте, пожалуйста, аккуратны, внимательны.
Понял, хорошо, спасибо, принимается. 7373948, да, доброе утро. Теперь же по теме, здравствуйте, доброе. Да, здравствуйте. Да, да. Ой, у вас не получается. Попробуйте перезвонить. Это, наверное, громкая связь, как-то у вас в автомобиле залипает. 7373948. 7373948. 495-й код, чтобы дозвониться. Уровень CDT, вот этот самый уровень, индекс, биомаркер, показывает количество алкоголя, выпитого человеком за неделю. За неделю. Если за неделю много выпил, значит, хронический алкоголик. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. А может, у тебя 3 свадьбы было подряд? 3 свадьбы, на которых ты всегда был виновником торжества. Доброе утро.
Доброе утро.
Да.
Есть системы алкотестеров, встроенные в блок управления автомобиля, реализованные уже, ну, в природе они существуют.
Есть,
вопрос,
да,
к законодателям. Видимо, они сами в полкина там все за рулем, поэтому... Ну, но вопрос.
Мы не знаем этого.
Виснет. Ну,
хорошо.
Почему?
Проверять нужно в соискателей, абитуриентов, тех, кто собирается получать водительское удостоверение, или мы просто должны схематично его выдавать, а потом уже контролировать?
Проверять не имеет смысла, потому что это все формально. По сути издевательства.
В чем? В смысле, финансовое издевательство? Или то, что нужно в очередях сидеть, ждать вот это вот все?
Ну, и финансово, и в очередях.
И все остальное, понял. И по форме тоже. Но тут вопрос, видите? То есть мы бы хотели, чтобы все были хорошие, трезвые, но с другой стороны, человек, который идет, ну, если это, ну, не отъявленный идиот, то он, скорее всего, подготовится к анализу. Правильно? Вот сейчас он узнал, ага, что такое этот биомаркер CDT. Это количество алкоголя, выпитого за неделю. Ну ладно, уж как неделю продержусь, наверное, думает он. Неделю-то как-то продержусь. И продержался, вы не поверите, сила есть, воля есть, все есть. И продержался неделю. Пришел, заплатил 3000 рублей, получил справку и пошел дальше отмечать на 2 недели в запой. Что собственно говоря, сделала эта справка? Вот где она сработала хорошо, так как должна, по мнению законодателей, сработать эта справка? Я не вижу. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе. Говорите, вы в эфире, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Дмитрий, Москва.
Дмитрий, очень приятно.
Чао. Ну, повторно получал права, в смысле, первые закончились.
А так, да.
Справка получения у меня заняла 15 минут. Ну, это потому что очереди, издевательства и так далее. Вот эти нарко- и психдиспансер, там, ну, буквально минут, наверное, 30 в общей сложности я потратил.
А что бы они выявили вот у вас? Вот они бы что-нибудь выявили, если бы вы были недостаточно хорошим человеком? Вот эти проверки выявляют что-то фактически?
Ну вот медики выявили вполне, потому что там полноценный осмотр был. А вот наркопсих-диспансер, там, да, там чисто формально зашел, они смотрят по каталогу, вообще состоишь у них на учете или нет. И говорят, все, спасибо, до свидания, выписывают тебе справку.
Спасибо, до свидания.
Может быть, тогда вот с этими как раз старыми, в прямом смысле, причем суперстарыми вот этими заведениями наркодиспансерами, которые исключительно почему-то смотрят по учету, что-то делать. Это...
Ну, да. Ну вот я тоже не знаю. Вот хотелось бы выработать какую-нибудь такую схему, при которой, доброе утро, да, слушаю вас, при которой мы бы выдержали вообще все параметры. Мы бы и получение сделали комфортным, вот без этой профанации, как вы называете, вот эти все справки. И с другой стороны, выявляли бы тех, кому за руль, может быть, пока рановато или поздновато, или вообще нельзя попадать. Доброе утро. Я слушаю вас, да, Роман, здравствуйте.
Роман, доброе утро. Владислав беспокоит. Москва.
Да, доброе, доброе.
Роман, смотрите, помните, как в классике было, да, за чужой счет пьют и трезвенники, и язвенники.
Да.
Я к чему это? Где гарантия того, что человек, который там 18 лет получает права, еще там не злоупотребляет алкоголем, да? Допустим, да. Он всю жизнь блюдет там здоровый образ жизни. Но, к сожалению, как показывает практика, хоть раз в жизни человек садится за руль, ну, или выпивший, или с остаточными явлениями.
Да.
И где гарантия того, что это не произойдет с ним, да, и он не совершит в этот момент какое-то там злосчастное ДТП?
Нет такой гарантии. Нет такой гарантии.
Абсолютно. Нет. Поэтому это только чисто профанация, опять же, для зарабатывания узкими специалистами какой-то определенной суммы денег.
Но с другой стороны, вы понимаете, а если, вот спасибо вам большое, но с другой стороны, это же, смотрите, вот есть сетка, да, рыболовная сетка, и у нее сечение вот этого ячейки, ну вот это, как назвать, ну ячейка, сечение, там одно, допустим, большое. И мы знаем, что сюда попадет большая рыба, тунец какой-нибудь, он здесь в этой сетке застрянет, да. А остальная рыбка, она просочится. Ну, чуть поменьше, просочится. Мы делаем сечение чуть меньше. Уже попадается рыбка и помельче. Помельче. Потом еще делаем сечение чуть меньше. Еще меньше. Это все равно означает, что мелкая все равно будет просачиваться. Проныра такая будет просачиваться туда. Проходить сквозь эту сетку. Но, тем не менее, уже чуть больше рыбки мы с вами будем ловить, правильно? Может быть, это такое дополнительное уменьшение сечения. Пусть не всех мы сможем отловить, не всех на этой стадии. Но хотя бы каких-то уж совсем отвязных хроников, совсем отвязных, которые, может быть, раньше просочились бы через обычного психиатра-нарколога, просочились бы. А вот на этом тесте испалился. Он взял и спалился. Все. Вот просто чуть-чуть уменьшить сечение сетки, немножечко. То есть не сделать ее 100% эффективной, но немного хотя бы выявлять уж совсем отвязных алкашей. Вот совсем отвязных. И тогда это тоже будет хорошо, несмотря на то, что 3000 такой тест будет стоить. Может быть, не только в зарабатывании денег вопрос, а именно в том, чтобы ну хотя бы чуть-чуть процент проникновения за руль алкашей, хронических алкашей уменьшить. Доброе утро. Я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро. Года 3 назад менял права, и мне одна тетенька на медкомиссии сказала, что главное не алкаши, которые могут там чисто теоретически просочиться через сетку, а это приступы эпилепсии, которые могут случиться у некоторых водителей. И самое главное, как раз вот через, по-моему, электроэнцефалограмму, что ли, называется процедура, как раз вычислять вот именно таких, ну, заболевших, что ли, как правильно назвать.
Это те, кто могут внезапно потерять контроль над автомобилем.
Да. Потому рассказывали был случай, что сидит дяденька, я ничем не болею, у меня эпилепсии не бывает, ему делают там, выписывают справку, а у него приступ.
Понятно. Ну, я думаю, что эпилепсия такое заболевание, которое отмечено в истории болезни. У нас же здоровых нет.
Вот как
нет истории здоровья, вот это... есть история болезни у каждого из нас.
Вот по опыту знаю, что есть дядечка, который такие справки просто получал через знакомых, и, ну, на мой взгляд, это страшнее, чем алкоголизм, потому
вот,
что...
Вот видите, а Владислав Эдуардович пишет, что отменили энцефалограмму, так может нам, наоборот, энцефалограмму-то нужно было вернуть обратно, а вот этим не заниматься, вот этой
честно,
профанацией?
Вот честно, мое мнение, что сесть пьяным за руль, то это как-то можно еще предотвратить, ну, там, извините, ну, как говорил наш шеф, это все-таки совести нет, но тем не менее... опираясь на понятие совести. А вот ну, когда случится что-то внезапное, и ты даже сам не будешь об этом знать, ну, на мой взгляд, это намного хуже.
Есть такое дело. Если у нас ежедневно просматривают сумки на вокзалах, Николай Любер пишет, почему бы не брать тест на наркотики при получении и замене прав? Николай Любер, Естественно. А почему бы вместе с проверкой сумок не проверять еще и давать какую-нибудь бумажечку, чтобы лизнули? Или подышать? Давать что-нибудь такое, чтобы в трубочку подышали и на всякий случай выявлять. Ну так, ну просто превентивно выявлять. На всякий случай, опять же. Вот, это про новое, что с 1 июля может заработать. Так осторожно, говорят мои коллеги-журналисты, что осторожно, может быть, а может и нет. Вы знаете, я хочу вернуться к еще одной инициативе, которой мы заговорили в финале прошлого года, в конце, в декабре. Эта инициатива была связана с тем, что сотрудники ГИБДД могут начать предлагать автомобилистам при помощи бесконтактного детектора алкоголя пройти экспресс-тестирование всего за несколько то ли минут, то ли секунд. И в то же время прохождение подобного теста не будет являться обязательным. Водитель сможет от него отказаться без последствий. Вот это куда более опасная вещь, как мне представляется. Не с той точки зрения, что не надо всех проверять быстренько. Это мы буквально на днях обсуждали. Это инициатива от МВД, что давайте мы будем всех проверять. У нас есть такой способ, чтобы человек подышал, и сразу было понятно. Вот подышал, то есть без привлечения понятых, вот без протокола, без отстранения от управления. То есть это как бы не официальная проверка, а просто такая вот подыши. Просто, чтобы понять, есть смысл дальше тебя на медосвидетельствование отправлять или нет. Вот нет никаких признаков, потому что по признакам внешним инспектор не всегда может определить, пьяный, не пьяный, там, есть запах, нет запаха. Может, у него насморк у инспектора, насморк, и он не чувствует запах. Может, у него коронавирус, вот, и обоняние исчезло. Вы знаете, один из симптомов — это когда исчезает обоняние. Ну, не чувствует он запах алкоголя. А так в трубочку подышал. Но последняя фраза меня больше всего обеспокоила. Водитель сможет от него отказаться без последствий. Правильно? Правильно. А как водитель должен быть убежден, что это тот тест, от которого он может отказаться без последствий, а не та проверка, которая будет влечь за собой последствия? Что это будет расценено как отказ не от медосвидетельствования, а отказ просто от такой добровольного анализа воздуха. Вот как водитель должен будет понять, что ему такую трубочку подсовывают, от которой можно отказаться, сказать: не, ребят, что-то я в такую не хочу. Хотите меня по-настоящему проверять? Давайте, отстраняйте, протокол, понятые, пойдем сейчас в ваш этот автобус, я начну там вам писать везде, там, или что вы там будете делать, сдавать вам все анализы. Вот как это должен понять водитель? Вот это вот разночтение и появление вещей, которые до степени смешения похожи на отказ от освидетельствования, который влечет за собой отстранение и лишение водительского удостоверения, похожесть такого теста на что-то безобидное, от чего ты можешь отказаться, то есть такие двойные нормы, дублирующие друг друга, но только от одной, после отказа от одной последствий никаких, а после отказа от второй последствия самые плачевные. Вот это, мне кажется, гораздо более тревожная ситуация. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Да, приветствую. Доброе.
Доброе утро, Петр, Москва.
Да, слушаю вас.
Ну, вот этот вот тест, о котором вы говорите, он действительно где-то находится, наверное, вне правового поля. Потому что он по факту бесполезен, а при отказе от него тебе сразу же предложат сделать тест, который влечет за собой лишение прав моментально.
Да.
А насчет вот борьбы с пьянством по утрам... И не только. Ну, на мой взгляд, надо, во-первых, сделать вменяемую норму, чтобы человек, выпив две бутылки пива вечером, не гадал там с утра, может он поехать, не может. А единственный способ это все победить, это заставить сотрудников ДПС все-таки быть неподкупными. Потому что мы все знаем, всех есть знакомые, которые там, кто за маленькую сумму, а кто за очень большую, но отмазываются по пьянке.
Помогали. Вы знаете, я о чем подумал? Вот вы говорите сейчас, чтобы человек не догадывался утром, может он сесть за руль или не может. Что же это была за страна? Сейчас я вспомню. А, это была Франция. Это была Франция, Прованс. Ресторанчик, такой отель уютный, клубный отельчик, ресторан в отельчике, и на входе, ну или на выходе, в зависимости от того, с какой стороны вы направляетесь, висит аппаратец, просто аппаратец висит на стене, ну там рядом по продаже презервативов аппаратец, и рядом с ним вот этот алкотестер, в который ты дышишь, и он показывает тебе уровень содержания алкоголя. Ну, вот эти самые промилле или что-то там, в чем они во Франции меряют, я не знаю, в багетах, может быть. Уровень багетов показывает тебе в крови. И ты точно не догадываешься. То есть ты посидел в ресторане, а поскольку законодательство французское допускает наличие пары бокалов вина, там, в зависимости от того, что за вино, если Массандру будешь пить, там, Массандру заказал, то там, ну, наверное, меньше ее нужно выпить. Вот, крепленое, потому что она сладенькая такая вся, вот это. Вот. Я вот подумал, а может, нам нужно снабжать дома наши, подъезды вот такими штуками? Вот ты выходишь, и утром вот консьержка сидит в обмане. Здрасте, 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 бабмань. В эту штучку подышал. Она тебе показала, ты думаешь, о, нормально, значит, можно. И опять же в эту штучку подышал. Она такая, не, ненормально. Ага, хорошо, ну, значит, пока из подъезда буду выходить, значит, я себе вызову сейчас такси, наверное. Вот лучше такси, наверное, вызову. Одним словом, надо думать, ребятки. А пока мы будем думать, вероятно, с 1 июля у нас появится новое требование при получении водительского удостоверения, справки о том, что вы не хронический алкоголик. Это за деньги справка будет продаваться, как будто бы 3000 рублей будет стоить. Готовьтесь. 7 часов 31 минута, мы едем дальше.
Моторы.
7 часов 33 минуты и 459 тысяч автомобилей в столице. 459. Я посмотрю сейчас на карту. Уже 2 балла пробки в столице. Ярославка — одна из самых сложных магистралей для въезда. Там перед МКАД, еще в области перед Московской кольцевой ДТП, сложно из Королева проехать. И потом еще авария у Вешних, вот где-то. И потом дальше, дальше до Енисейской. Сама Енисейская стоит черненькая при выезде на Ярославку. Там, как всегда, традиционно плохо. Еще Волгоградка сегодня очень плохо. И Люблин, как в Волгоградке, тоже катастрофическая. Вообще на Востоке все плохо. Но по закону сохранения энергии, зато на Западе хорошо. Все въезжает более-менее. Едет и Волоколамка. Ну, правда, уже здесь, внутри города, после пробки на въезде. И Звенигородка. Ну, правда, Новая Рига стоит до Московской кольцевой. И потом сам тоннель тоже желтенький. Но зато едет потом, вот я смотрю, все здесь едет. И Можайск, конечно, ну, нормально все, хорошо. Вот здесь более-менее юг МКАДу, правда, внутренняя сторона тоже драматически стоит. 2 балла, общая пробочная ситуация в городе сейчас. Да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Я бы уже перешел бы к раздаче слонов, я бы уже перешел к тачкам, к нашим. Здравствуйте, доброе утро.
Алло, Роман, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Справочки получения.
А что?
Менял права.
Да, да.
Менял права. Нашел в интернете контору, которая делает справки, зашел на 5 минут и получил права. Так что, мне кажется, это...
Ну, все, просто... ну да, ну, понятное дело, что, ну, вот именно вот полагаясь на подобные, спасибо вам большое, на подобные заявления, ряд депутатов высказывают соображения на тему того, что, ну, вообще вот эти вот, это все профанация. Нужно просто, человек пришел за услугой, просто за услугой. Окажите ему услугу, выдайте ему водительское удостоверение. А потом уже по ходу выявляете, ну, собственно говоря, вы так. Либо на ранней стадии, если вы думаете, что вы всех выявили, ну, тех, кто не должен быть за рулем, тогда отменяйте вот эти проверки тотальные на свежесть дыхания. Если вы проверяете все равно всех, каждого, тотально всех водителей, ну, тогда чего вы пристаете со справками вот здесь? Но мы ответ знаем, почему пристают. Мы же с вами знаем ответ, правильно? Правильно. Все, переходим непосредственно к автомобилям. Во-первых, у нас есть дровишки. Дровишки в виде, в общем-то, неплохого автомобиля. Раз. Во-вторых, у нас есть дровишки в виде, в общем-то, совершенно нового автомобиля, который мы с вами и не видели даже. Мы еще даже и не видели его, а уже кто-то называет этот автомобиль дровишками. Точнее, его двигатель. В-третьих, у нас есть одна из моделей, которая на российском рынке была, да сплыла. Все, покинула российский рынок. Но опять все по тому же закону сохранения энергии. Если где-то убывает, то где-то прибывает. На место одной покинувшей российский рынок модели пришло сразу три модели. Сразу три, насколько я понимаю. Это модели Spark, Nexia и Cobalt от компании Chevrolet. Вот тут новостей, густо пошли новости. Потом есть про Санта-Фе, новый Санта-Фе, ну, обновленный Санта-Фе, несколько слов. Ну и, конечно, Genesis, который вдвое увеличил гарантию на новый дизель в ответ на жалобы клиентов. Честно говоря, вот тут мне сложно что-то говорить, потому что автомобиль к нам только доедет вот в ближайшем будущем. Я имею в виду GV80, это новый кроссовер от компании Genesis, новый премиальный кроссовер от новой премиальной компании, нового премиального бренда. Он только должен к нам доехать. А уже у двигателя наметились какие-то проблемы, по мнению клиентов, которые уже приобрели автомобиль. Корейская фирма продлила гарантию на турбодизель трехлитровый кроссовера GV80 в два раза, до 10 лет. Другое дело, что мне не понравились 200 тысяч километров. Это что это за гарантия такая? 10 лет или 200 тысяч километров? Хотя, с другой стороны, 200 тысяч километров, наверное, за 10 лет это нормально. Ну, я так думаю. То есть по 20 тысяч в год. Ну, такое средняя, наверное, эксплуатация. Так в чем проблема? Компания Genesis приняла решение вдвое увеличить гарантию на трехлитровый турбодизель. Гарантийный срок на мотор 10 лет или 200 тысяч километров. Решение продлить гарантию стало ответом Hyundai Group на жалобы клиентов, которые были недовольны сильными вибрациями агрегата на холостом ходу. Кроссовер GV80 появился, уже активно продается на южнокорейском рынке. На прошлой неделе Genesis приостановил производство и отгрузку дизельных кроссоверов, подчеркнув, что вибрации мотора не влияют на безопасность, но способны доставить дискомфорт водителю и пассажирам. Уже хочется посидеть в этом автомобиле и понять, это что за вибрации такие, которые такой дискомфорт доставляют. Инженеры корейской фирмы пришли к выводу, что дефект вызван накоплением углеродных отложений и проявляется на тех автомобилях, которые длительное время работали на низких оборотах. О чем это говорит? Это говорит, ребятушки, о том, что современным автомобилям нужно давать под хвост. Нечего им стоять и тарабанить на холостом. Нет, им нужно давать, им нужно, чтобы они ехали. Вы думаете, что вы бережете автомобиль бережной такой нежной эксплуатацией, спокойной, а вы на самом деле убиваете его. Автомобили должны ехать, ему нужно давать, ему нужно, чтобы вот этого все. Пока Genesis не объявляет о старте отзывной кампании новых GV80, ибо устранение неисправности займет больше времени, чем было запланировано, пока что вам дают только 10 лет гарантии. Ну, я думаю, что уж за 10 лет-то как-то устранят эту неприятность, правильно? Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро. Это еще раз должно заставить возникнуть в народе дискуссию о пользе или вреде дизельных двигателей, в принципе. Нет, извините, все, справочки проехали. Я не хочу, потому что размываем сейчас эту вот остроту. Справки, это все неинтересно. Так, ну, в смысле, было интересно, но это с 1 июля только. До 1 июля мы уж как-нибудь еще, если будет острота, мы вернемся к этой теме. Компания Hyundai представила обновленный Santa Fe. Это какое-то время назад случилось, просто это как-то новость улизнула из поля нашего зрения. Что изменилось? Коротко. Глубокий рестайлинг. Перебрался на новую платформу нового же автомобиля Sonata. Ничего себе рестайлинг. Такой рестайлинг тянет на новое поколение. Но это рестайлинг. Дизайн изменился. В дизайне изменилась передняя часть. То есть корейцы постепенно начинают признавать, что вот эта многоярусная оптика, это, в общем-то, такая вещь была интересная, кто-то называл это даже странной. И для того, чтобы у вас не возникало иллюзии, что вот эти прищуренные узенькие глазки, что это не ходовые огни, в смысле, что это ходовые огни как раз, вот ходовые, но не основной свет, не основная оптика, они стали как-то чуть-чуть более затейливыми, и появились большие настоящие фары головного света для того, чтобы было понятно, что вот это фары, а вот это все ходовые, или габариты, как вы называете. Решетка радиатора, бампер, вообще внешность автомобиля сильно переработана. Дизайн полностью пересмотрен, передняя часть выдержана в том же стиле, что и у недавней Sonata. Не знаю, что здесь выдержано. Что еще? 20-е диски стали доступны. Салон выполнен в стиле новых автомобилей Hyundai и даже немножечко Genesis. Много кнопок. И, кстати говоря, я даже проводил голосование в инстаграмчике, в сторисах, представив вам две концепции дизайна. интерьера, подхода к дизайну. Первая концепция, это был как раз Hyundai Santa Fe, вот этот самый рестайлинговый, потому что интерьер абсолютно полностью другой. Ну, то есть, по большому счету, нужно отметить невероятную скромность компании Hyundai, потому что новые автомобили они выдают за рестайлинг. Хотя здесь вот все эти изменения действительно тянут на новое поколение. Видали мы автомобили, у которых менялось поколение, и при этом изменений было меньше, чем здесь изменений возникло при рестайлинге. То есть одна концепция Санта-Фе, где одна функция, одна кнопка. Вот, вот такой подход. Это подход хорошо и известен владельцам японских автомобилей, немецких автомобилей 90-х годов, когда функция — кнопка. Функций было не очень много, и поэтому каждой можно было бы отвести свою кнопку. Вот сейчас сохраняется эта же концепция. Кнопок здесь, боже мой. Если бы посчитать, а я посчитаю, только на одной центральной консоли, только на одной центральной консоли, вот центральная, это я не беру руль там и все остальное. Ну, давайте начнем с кнопки старт-стоп. Раз. Потом управление музычкой, мультимедиа. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Потом пошел климат. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Потом перешли к настройкам дорожных ассистентов. Значит, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 с подогревами сидений. Еще крутилочка выбора режимов движения, на ней тоже кнопки. Потом селектор выбора передачи тоже кнопочный. Не рычаг и не шайба, а именно кнопки, как это мы видели на некоторых моделях Acura. Вот кнопочный, это, ну, тоже такая вещь в себе. Их три. И потом еще кнопка отдельная паркинга, большая кнопка парковочного тормоза. И это только за три десятка кнопок, только на одной центральной консоли. Если руль, здесь тоже раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 12 на руле. Еще сюда, если добавить стеклоподъемники, память сидений и все остальное, окажется, что ты в царстве кнопок, настоящих таких аналоговых кнопочек. Ты попадаешь в царство этих кнопок. Это одна концепция. И вторая концепция — это Discovery Sport Land Rover. Discovery Sport — тоже рестайлинговая версия. Но здесь рестайлинг пошел в другом направлении. Здесь рестайлинг, ну, в смысле, не в другом, а тоже продолжает то, что наметила для себя компания Jaguar Land Rover, а именно переход на панели, на вот эти стеклянные панели, экраны, куда заводится весь функционал автомобиля. То есть из аналоговых кнопок, ну, Discovery Sport — неправильный пример, потому что Discovery Sport — это такая, как бы сказать, гибридная версия, переходная версия между тем, что есть, вот что мы видим в новейших моделях Jaguar Land Rover. Ну, Land Rover и Range Rover, вот так скажем, в новейших моделях. И тем, что представлено здесь в рестайлинговой версии. Потому что, если говорить о кнопочках, они все еще здесь присутствуют, в этой панели. Сейчас, секундочку, где бы мне какую-нибудь фотографию бы мне открыть, где можно было бы эти кнопочки увидеть все. Черт, почему так прыгает все? Что все время прыгает? Я не могу навестись на фотографию на какую-то одну. Все время ускользает что-то. Да что ж ты будешь делать? Елки-палки. Ребят, у вас на сайте все чрезвычайно плохо настроено. Все прыгает. Вот. Значит, здесь из аналоговых кнопок на той же центральной консоли вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть... И все, 6, 7 крутилочек. И то эти аналоговые кнопки, они сенсорные, и некоторые из них двойного назначения. То есть нажимаешь, получаешь результат, отжимаешь, получаешь что-то другое. Вот, и тогда нужно сказать, победил Hyundai Santa Fe. То есть я спросил вас, какая вам концепция ближе? Концепция вот такая, где очень много россыпь кнопок, их там 100, 200, 300, каждая отвечает за какой-то свой функционал, или же, когда их мало, и у вас все в экранах, все в мультимедиа. Почему-то я не вижу результат. Сейчас, секундочку, но я попробую найти его. Может, и найду даже этот результат. Я себе даже сохранил его для того, чтобы... А, вот, нашел. Ну, что там... Нет, не нашел. 60 или 70% проголосовали, что вам ближе россыпь кнопок. Это мне показалось странным. Честное слово. Потому что мы же идем от старого к новому, от сложного к простому. И вам почему-то в этой связи. Вах, у нас уже 500 000 автомобилей. 7 часов 45 минут, 500 000 автомобилей в Москве. 500 тысяч 621 автомобиль. Вам почему-то кажется, что экраны – это усложнение, наоборот. Вы думаете, что это сложнее, что это менее надежно или еще что-то. Ребят, я не очень понимаю, в чем проблема. Можете мне обосновать эту проблему? Почему вам кажется, что автомобиль с лаконичным дизайном, без россыпи кнопок, без вот этого всего, когда ты сидишь и чувствуешь себя, знаете, вот я понял аналогию. Вам нравится чувствовать себя советским космонавтом в Советском Союзе, в космическом корабле «Союз». То есть, когда ты сидишь, и у тебя кнопки, тумблеры, крутилочки, рычаги какие-то эти, все на свете. Вы не хотите быть американским астронавтом в Драгоне, Крю Драгон. Вы не хотите сидеть, как американский астронавт, у которого три экрана, и это все. У него нет физических вообще никаких, ни кнопок, ничего, просто три экрана. И он сидит, как в фантастическом фильме. Вам кажется это чуждым, но почему? Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте. Это прям, честно говоря, вопрос вопросов. Здравствуйте, да, доброе утро.
Да, доброе утро, Роман меня зовут. Ну вот по кнопкам, такая вот аналогия, наверное. У меня был телефон кнопочный, ну тогда они у всех были. Я вот СМС набирал, не глядя, грубо говоря. Вот рука, палец знал, куда набирать, куда жать.
Да.
Точно так же по кнопкам. То есть если я занят дорожной ситуацией, взял, воткнул ее и все. А на экране там как перебирать все время, что-то выбирать, смотреть, отвлекаться. Ну вот так, наверное.
Я понял, спасибо большое. А голосом? Вы понимаете, что означает заведение опций автомобиля и функции управления, управления функциями в экраны? Когда они становятся сенсорными, это значит, они становятся электронными. А если они становятся электронными, это значит, что можно управлять ими голосом. Голосом. То есть вам, вы набирали как смски, когда у вас был кнопочный телефон? Привет. Слово привет превращалось в, то есть из привет, 6 букв, да? Привет. Чтобы набрать 6 букв, вам нужно было сделать сколько? Штук 20 нажатий. Потому что на одной кнопке 4 буквы. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Раз, два, раз. А потом еще он предлагает тебе, Т9 предлагает тебе слова подставлять какие-то. Ты их выбираешь, эти слова подставляешь. Ну, так себе. Или голосом сказать. Милая, климат, давай температурку 21 градус. Просто нажав одну кнопку на руле, с таким лицо говорящее, нажимаете или говоришь, подогрев сиденья водительского в среднее положение. Чикс, она говорит, в среднее положение активировано. Или говоришь, радио, частота 94,8 или 94,8. Ну, какие-то мультимедиа уже понимают, просто 94,8, какие-то с точкой нужно сказать. Но, тем не менее, она говорит, вы слушаете радио 94,8. Все, не нужно искать уже, в принципе, ты уже даже не знаешь, где у тебя настройка ручная радио. Все, не надо тебе этого, не нужно, потому что ты все делаешь голосом. Неужели это плохо? Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро. Я все-таки, конечно же, за сенсорный экран, но считаю, допустим, во внедорожниках, как в Прадо, почему там большие крутилки? Как вы считаете, Роман?
Ну, чтобы можно было, когда тебя раскачивает из стороны в сторону, схватиться за нее рукой,
нет,
попасть
нет,
в
нет,
нее.
Чтобы в перчатках, варежках можно было просто удобнее хвататься и все это делать. Сидя в кирзовых сапогах и в грубых перчатках, варежках.
Ну
вот,
да.
Но посмотрите Тесла, там же ни одной кнопочки нет. И нафига они нужны?
Не нужны. Вот я тоже
и
про это же.
Это боль и страдания. Надо боль и страдания пережить и перейти к инновациям.
Ну, к смартфонам-то мы привыкли все, правильно? Ну, посмотри, сейчас еще остаются уникумы с кнопочными телефонами, но это так, все ладно, жулики, которые скрываются от прослушки.
А я документы в PDF отправляю через смартфон. Мне уже все, сканер нафиг не нужен. Уже. Все, привет.
Конечно. Кто пользуется? Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, брат. Спасибо. Вот мы вдвоем. Давайте спина к спине сейчас станем и будем отбиваться от этой армии пещерцев, от этой армии неандертальцев, которым нравится жать на кнопки. Ну, что это такое? Ну, вы факсы отправляете сейчас до сих пор, что ли? Что вы делаете? Сканируете документы через сканеры огромные? Вы что? Ну, о чем вы говорите? Вот вы говорите, я мог набить сообщение, не глядя кнопками. А я могу сообщение набить сейчас в эфир, написать себе сообщение. Знаете как? Я вам сейчас покажу, как я его набью. Это сообщение. Сейчас, секундочку, где здесь у меня? Отправить сообщение есть у меня в приложении? Эфир, программы, о приложении, позвонить, СМС, написать в Телеграм. Вот, написать в Телеграм. Все, написать в Телеграм. Я открываю Телеграм и сам себе сейчас напишу в Телеграм сообщение. Ай, если откроется, конечно, этот наш Телеграм. Но откроешься ты или нет? Нет, у меня все нормально вроде с интернетом. Неужели у нас так Телеграм долго грузится? Короче, я сейчас написал. А СМС быстрее будет? Все, СМС быстрее. Смотрите, как я пишу СМС. Я себе сейчас пишу СМС. Вообще не трогать буду. Не трогаю телефон. Вот он передо мной лежит. Я нажимаю всего лишь одну кнопку. Вы не поверите. Одну. Вот для того, чтобы любой длительности написать сообщение, одну кнопку я пишу. Нажимаю. «Привет, любимая радиостанция!» Восклицательный знак. «Как хорошо быть в тебе!» Восклицательный знак. Скобка закрывается. Все. Я написал сообщение. Я написал сообщение, то есть я продиктовал его, это сообщение. Зачем мне вообще нажимать на кнопки? Все. Все, окей, окей, ладно, хорошо. Если я хочу позвонить, позвонить я хочу. Ну, к примеру, мне хочется совершить звонок. Привет, Сири. Что звука мало? Да. Ага, текущий уровень громкости 100. А тебя слышно плохо? 100. Ничего не 100, ты меня обманываешь. Сири, хочу позвонить. Радио, говорит Москва. Ну, давай. Набрать. Радио, говорит Москва.
Простите, я могу одновременно звонить только одному контакту. Кому вы хотите позвонить?
Говорит Москва.
Выполняю вызов абонента, говорит Москва. Сотовый.
Все. Мне не нужно вообще телефон брать в руки для того, чтобы позвонить. Он у меня лежит на зарядке, там лежит под этой, под панелью стеклянной климата, на индукционной зарядочке беспроводной. Валяется там телефончик. Я нажимаю кнопку опять, даже не нажимаю, да кнопку уже не надо называть. Он у меня сопряжен через Apple CarPlay с одним из стеклянных экранчиков. Правильно? Правильно. Я говорю «Привет, Сири», сидя за рулем. Она тут же активируется и выводит себя уже на экран мультимедийной системы. На этот стеклянный экран, не кнопочный нифига ни разу, нет. Я ей говорю «Кому позвонить?» Она позвонит. Я ей говорю «Кому написать сообщение?» Она откроет мне вот это окно диалога с сообщениями, куда я продиктую сообщение и отправлю его. Ребят, о чем вы говорите? Какие СМС кнопками набивать, не глядя? Сейчас вообще вам не нужно знать, где ваш телефон. Вы все это сделаете самостоятельно, без всяких кнопок и всего остального. О чем вы говорите? Неужели вас за уши нужно тянуть в третье тысячелетие из пещер из ваших? Ну что вы, доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте. Ну поругайте еще за что-нибудь, поругайте сенсорные наши панели и отсутствие 80 кнопок на центральной консоли. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, это Павел, Москва.
Да, Павел.
А вы знаете, я скажу так, что эти системы еще немножко хромают, как бы. И где-то вот вы сидите сейчас в студии, у вас там тихо, и эта же Siri, она как бы определяет вас хорошо. А в машине много посторонних звуков, где-то какое-то слово она услышит, какое-то нет, то есть и... Вот это постоянное мучение какое-то бывает. То есть.
А, в смысле, ну все, я пошел спать, но только не спать, а там буква одна затесалась,
да,
и получается...
Да, именно про это как бы.
Немножко смысл терять. Но вы знаете, история байка про создателя Т-9, который умер, и пусть земля ему пуховик, вот она же появилась как раз после кнопочных телефонов. Она не со смартфонами появилась. Это как раз кнопочные телефоны. Вот умер создать, спасибо большое, шрифт этого Т-9. Ну и земля ему пуховик. Это, ну, это оттуда идет еще. О чем говорит? В общем, ладно, ребят, я вам хочу сказать, что, ну, не понимаю я этой критики и не принимаю. Потому что мы идем от плохого к хорошему. От нетехнологичного к технологичному. От неудобного к удобному. От сложного к простому. И оперировать 4 десятками кнопок на панели, которые, к тому же, не продублированы нигде. Поймите, вот сейчас, когда у вас стеклянные панели, у вас это все продублировано. Вы можете нажать пальчиком кнопочку на панели. Вы можете нажать пальчиком кнопочку на руле. Она будет продублирована. Вы можете нажать пальчиком такую же кнопочку на экране. Она будет продублирована. И можете сказать голосом. Голосом сказать. Но когда у вас одна физическая кнопка, отвечающая за одну функцию какую-то или опцию, вы должны ее нажимать пальцем всегда. Она не продублирована. И поэтому, с точки зрения даже безопасности, это неправильно, потому что вам нужно, отвлекаясь от дороги, нажимать ее. А сначала попасть в нее, потому что вокруг нее еще три десятка кнопок. Попасть, сосредоточить внимание на ней нужно. И вот это, мне кажется, как раз и создает угрозу безопасности движения. Вот именно это. А не то, что у вас там с экраном что-то и там еще что-то. И зимой они нормально работают. Я не вижу ваших претензий в сообщениях, я пока не читаю. Но зимой они тоже нормально работают. Экраны заводятся, все эти. Discovery Sport, между прочим. Ну, правда, вот эту версию мы не тестировали в этих условиях, но вообще его запускали в Исландии зимой, когда мы попали там в шторм века в Исландии, и все нормально работало, экранчик там работал, все, и эти тоже панелечки тоже будут работать. Кстати говоря, несколько слов о Discovery Sport, потому что автомобиль уехал. Я бы сказал, к сожалению, уехал из тест-парка моторов, но я не могу сказать, что уехал к сожалению, потому что взамен ему приехал еще более прекрасный автомобиль, но о нем чуть позже. Discovery Sport, рестайлинговая версия. Тоже автомобиль тянет на такой глубокий рестайлинг, то, что с ним произошло, потому что интерьер переработан полностью и абсолютно. То есть все то, что было в дорестайлинговой версии, наплевать и забыть. Все, я уже сказал про огромный экран мультимедийки. Стеклянная панель, которая все еще с кнопками. То есть это не настоящий стеклянный экран, как в современных Range Rover и Land Rover. Новых, там, Discovery 5, к примеру. Это еще гибридная версия, но тем не менее уже выглядит, с точки зрения дизайна, выглядит как экранчик отдельный. Кнопки двойного назначения, там те же самые крутилочки климатической установки, их можно назначить, на них назначаются разные функции. То она у тебя отвечает за переключение внедорожных режимов и вообще пресетов в движении. Там динамичный режим выбрать или какой-то оффроуд режим. Она отвечает у тебя за температуру, когда выбираешь климат. Нажимаешь на нее, утапливаешь ее чуть-чуть. Вот у тебя уже здесь же на этой крутилочке подогрев или охлаждение сиденья. В общем, роскошно с этой точки зрения. Новый руль, абсолютно руль от тех же Range Rover, все рулевое колесо иное. Отличная отделка, полностью функционал, соответствующий статусу британской компании. То есть массаж, кресел, подогревы, охлаждение. Все хорошо. При вполне компактных размерах для автомобиля такого класса диска Sport сантиметр в сантиметр повторяет Q5 по силуэту. При этом это семиместный автомобиль, полноценный семиместный автомобиль. И что очень мне понравилось, при том, что первое время даже меня вводило это в заблуждение, потому что у него 7000 оборотов на тахометре. И как-то я так не уследил сразу, думаю, бензин или дизель? Бензин или дизель? Ну так вроде бы едет плавно, тихо, нет никаких вот этих вибраций, рычаний дизеля. И при этом расход 8,5, 9, 8,5. И едет довольно бодро. Да что ж такое, думаю. Смотрю на тахометр, 7000 оборотов. Ну ладно бы 8 было, понятно, бензин. Ладно было бы 6, понятно, дизель. Нет, 7000 оборотов, это все равно бензиновый мотор, двухлитровый, 200 сил. Полный привод, разумеется, 9-ступенчатый автомат, коробка и 9-диапазонный. И вполне себе бодрый характер для автомобиля, который выглядит грузным внедорожничком. И что особо в нем подкупает, конечно, это сочетание резвости, возможности почувствовать драйв от управления в режиме Dynamic, когда переводишь туда, поджимается подвесочка, руль становится плотный. И при этом наличие возможностей вне дороги, которые обусловлены названием автомобиля Discovery Sport и принадлежностью к семье Land Rover. Но это мы с вами еще успеем дообсудить позже. Пока 555 тысяч автомобилей в столице, 3 балла пробки в Москве. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы. Моторы.